Альваро. Цезар возмущенно поднял руку, как будто она сказала нечто неподобающее. «Стоп, принцесса, это уже чепуха. Ни один убийца не может прожить 500 лет, а картина сама по себе не может никого убить. Ну, это как посмотреть? Я запрещаю тебе говорить подобную чушь и перестань смешивать совершенно разные вещи». «С одной стороны, мы имеем картину и преступление, совершенное 5 веков назад. С другой стороны, мы имеем мертвого Альваро. И документы, присланные неизвестно кем, но еще никем не доказано, что человек, приславший их, и есть убийца Альваро. Возможно даже, что этот бедолага и правда разбил себе голову в ванне». Антиквар поднял 3 пальца. «В-третьих, кому-то захотелось поиграть в шахматы. Вот и все. Нет никаких доказательств, которые связывали бы все это между собой. Картина — это не доказательство. Это просто гипотеза». Цезар взглянул на Муниуса. «Не так ли?» Шахматист молчал, не желая, видимо, принимать ничью сторону, и Цезар посмотрел на него с упреком. Хулия указала на карточку, лежавшую на столе рядом с доской. «Вам нужны доказательства», — выпалила она, еще не придя в себя от только что сделанного открытия. «Вот вам доказательство, которое прямо связывает гибель Альваро с этим таинственным шахматистом. Мне слишком хорошо знакомы эти карточки. Альваро пользовался такими для работы». Она остановилась, чтобы как следует осмыслить собственные слова. «Тот, кто его убил, вполне мог унести из его дома пачку карточек». Она замолчала, задумалась, механически доставая сигарету Честерфилд из пачки, лежавшей в кармане ее куртки. Иррациональное ощущение панического страха, владевшее ею несколько минут назад, начало понемногу отступать, уступая место более трезвому восприятию. «Совсем не одно и то же», — мысленно сказала она себе, — «страх вообще перед чем-то темным и неопределенным, и страх конкретный, порождаемый угрозой гибели от руки реально существующего человека. Может быть, это воспоминание об Альваро, об этой смерти при дневном свете под открытыми кранами ванной просветлило ее мысли, освободив их от других, незначительных и поверхностных страхов. Ей уже было не до них». Она сжала сигарету губами и закурила, надеясь, что эти действия докажут обоим мужчинам, что уверенность не покинула ее. Потом она выдохнула первую струю дыма и сглотнула слюну, ощущая неприятную сухость в горле. Ей срочно требовалась порция водки. Может быть, даже 30 порций. Или мужчина. Симпатичный, сильный и молчаливый, чтобы заняться с ней любовью до потери сознания. «А что теперь?» — спросила она настолько спокойно, насколько сумела. Цезар смотрел на Муньоса, Муньос — на Хулию. Она заметила, что взгляд шахматиста снова стал тусклым и безжизненным, как будто все на свете потеряло для него интерес до того момента, как новый ход потребует его внимания. «Теперь ждать», — ответил Муньос, указывая на доску. «Следующий ход черных». Менчо была очень взволнована, но отнюдь не из-за таинственного любителя шахмат. По мере того, как Хулия вводила ее в курс нового поворота событий, она открывала глаза все шире и шире, так что казалось, если прислушаться, можно уловить деловитое позвякивание кассового аппарата. Что правда, то правда. Во всем, что касается денег, Менчо была ненасытна. А уж тем более в этот момент, мысленно подсчитывая возможные барыши. «Ненасытная и легкомысленная», — прибавила про себя Хулия. Потому что Менчо, похоже, весьма мало беспокоило существование возможного убийцы, увлекающегося шахматами. Она во всем была верна себе. Когда возникали проблемы, требовавшие решения, она начинала вести себя так, словно их не существует вовсе. По природе не склонная надолго задерживать свое внимание на чем-то конкретном, а может быть, уже раздраженная постоянным присутствием в доме Макса в качестве гориллы-телохранителя, это осложняло другие эскапады, Менчу решила взглянуть на дело под другим углом. Теперь для нее все сводилось к ряду любопытных совпадений или к некой странной, но, возможно, безобидной шутке, придуманной каким-то человеком с несколько необычным чувством юмора. А что касается движущих им соображений, то она не понимала их по причине их исключительной хитроумности. Это была самая успокаивающая версия, особенно если учесть, что ей светила хорошая прибыль. Что же до Альваро и его смерти, то разве Хули не приходилось слышать о судебных ошибках? Как, например, когда этот тип, Дрейфус, убил Золя? Или наоборот? Или случай с Ли Харви Освальдом? Ну, в общем, в таком роде. А кроме того, все мы хоть раз в жизни допоскальзываемся в ванне. Или почти все. А насчет Ван Гюйса, сама увидишь, мы выкачаем из него кучу денег. А Монте-Грифо? Что мы будем делать с ним? В галерее было мало посетителей. Пара дам довольно почтенного возраста, беседовавших возле большого морского пейзажа, написанного маслом в классическом стиле, и господина в темном костюме, листавшего папки с гравюрами. Менчу уперлась рукой в бедро, выставив локоть как револьвер, и, театрально захлопав ресницами, понизила голос. «Мы его обработаем, как миленького, детка моя!» «Ты так думаешь?» «Думаю, думаю. Или он принимает наши условия, или мы переходим на сторону врага». На ее губах играла самоуверенная улыбка. «Со всей этой информацией, что ты раскопала, и со всей этой киношной историей насчет герцога Остенбургского и этой паршивой овцы его благоверной, Сотби или Кристи примут нас с распростертыми объятиями. А Пако Монте-Грифо совсем не дурак». Вдруг она вспомнила. «Кстати, он приглашает нас сегодня на чашку кофе. Так на виде марафет?» «Нас? Да, нас с тобой. Он звонил сегодня утром. Прямо-таки пел соловьем. Ну и нюх у этого паршивца. Только меня не впутывай». «А я и не впутываю. Это ему приспичило, чтобы ты тоже была. Не знаю, детка, что он в тебе нашел. Кожа да кости!» Каблуки Менчу, вернее, ее туфель, шитых на заказ, баснословно дорогих, но на пару сантиметров выше, чем надо, оставляли глубокие вмятины в пушистом бежевом покрытии. В ее галерее, просторной, выдержанной в светлых тонах и освещенной рассеянным светом скрытых ламп, преобладало то, что Сесар именовал варварским искусством. Акрил, гуашь, коллажи, подрамники, обтянутые мешковиной, с прикрепленными к ним ржавыми гаечными ключами, пластмассовыми трубами или автомобильными рулями, выкрашенными голубой краской. Такова была доминирующая нота. И лишь кое-где, в отдельных уголках зала, попадались портреты или пейзажи более привычного вида, похожие на не слишком желанных, но необходимых гостей, приглашенных, чтобы подчеркнуть широту интересов хозяина сноба. Тем не менее галерея приносила Менчу неплохие доходы. Даже Сесар был вынужден, хотя и с неохотой признавать это, с грустью вспоминая времена, когда в зале собраний любого административного совета непременно должна была висеть респектабельная картина с надлежащими следами возраста и в солидной резной раме из позолоченного дерева — а не эти постиндустриальные бредни. Пластиковые деньги, пластиковая мебель, пластиковое искусство, столь созвучные духу новых поколений, занимающих те же самые помещения, предварительно запустив в них немыслимо дорогих декораторов, переделывающих все по последней моде.